известно от мудрецов и из книг, что главное — это единство среди народа Израиля. Это одна та нога, на которой стоит вся Тора. Как известно из Гмары, о той истории Хилеля с Гером. А полная фраза говорит о том, что даже если народ Израиля является идолопоклонниками, но между ними царит мир, то им не страшен никакой враг. И соединение колен Эфраима успокоит его. И наоборот, не дай Бог, при отсутствии этой заповеди из-за напрасной ненависти был разрушен храм, как сказано в Гмаре.
Это заповедь любви, которую они нарушили.
И все смягчение судов зависит от этого, потому что любовь в гематрии означает один, что также и гематрия 13. И благодаря этому могут праведники продолжить 13 исправлений Дикна на собрании Израиля из высшего источника, который является высшей Мазла, откуда исходят 13 исправлений Дикны. И все это с помощью любви, когда любят Израиль друг друга всем сердцем. И то благодаря этому притягиваются 13 исправлений Дикна к собранию Израиля.
Другими словами, чтобы нам было яснее, так просто для всех. Насколько мы отменяем свое эго и приближаемся, сближаемся друг с другом, мы переходим от отторжения к состоянию, то, что сказал Элель этому Геру, нейтральному состоянию, не делай другому то, что ненавистно тебе, хафец хесед, а затем от хафец хесед мы приходим к любви. И в той мере, в которой мы приближаемся, сближаемся, сближаемся, в этой мере, согласно закону совпадения по свойствам, высший свет действует на нас, помогает нам, соединяет нас и наполняет нас все больше и больше. И тогда мы проходим, переходим от ненависти, потом к нейтральному состоянию, потом к нефеш, руах, нешама, хая и хида. И это происходит, исправление происходит благодаря этим особым светам, которые тоже, в общем, называются свет, возвращающий к источнику. Но, по сути дела, это света, которые идут от Роша Рехампина через Зерампин к Малхут, в той мере, в которой Малхут хочет уподобиться Зерампину, то есть, что наше объединение хочет уподобиться Творцу свойству, общему свойству отдачи. И тогда получается, что благодаря этому на нас опускаются 13 исправлений Дикны. 13 исправлений — это 10 плюс еще дополнительных 3, там есть такие части. И Дикна, вы знаете, что это от Рош через Пеот, Пейсы, усы, урха, все эти части бороды до верхней половины, нижней половины доходит даже до Зерампина, Ацилут, и тогда эти света входят в Малхут. Это, по сути дела, это форма распространяющихся светов. Поэтому мы в нашем мире тоже, у нас есть некое подобие уподобление тем же светам, которые распространяются сверху вниз от этого высшего парцуфа, хотя наверху это лишь силы, там нет, не дай Бог, никакой формы. Так что в той мере, в которой мы стараемся прийти к заповеди любви, мы в той мере, в которой мы стараемся силой просто сблизиться разными ухищрениями друг к другу, мы тем самым вызываем свет, возвращающий к источнику, и он налаживает эту связь между нами и наполняет ее на уровне Наранхай. В этом, по сути, все дело. И тогда мы с помощью этих светов приходим к подслащению судов. Диним. Диним — это то эго, которое разделяет нас, отдаляет, приводит ко всей этой путанице, проблемам, бедам разным. Мы должны раз и навсегда решить, что все, что происходит с нами, конечно, происходит свыше, нет никого, кроме Него. Он устраивает нам все эти вещи, и именно через все эти проблемы мы познаем Его как помощника против Него. И если мы все относим к одному корню, и только с ним мы, по сути дела, должны иметь дело, это превращает любое горе, любую горечь в сладость. Мы видим, что все это приходит только для того, чтобы дать нам еще немножко подняться в наших расчетах над своим эго и преодолевать гордыню, прошлые расчеты, нашу прошлую жизнь, наши привычки, прошлое. И все это только для того, чтобы познать Творца. Мы все время поражаемся новым формам, которые приходят, и мы не знаем, как к ним относиться. Потому что действительно, через них мы приходим к образу Творца, когда между нами раскрывается такая форма связи, форма любви, которая совершенно не похожа на что-либо, что можно было себе представить. Поэтому выше знания. И добьемся успеха.
Ну, как обычно, если мы говорим об источнике света, возвращающем к источнику, который нас исправляет, поднимает нас над разбиением и поднимает по ступеням до окончательного исправления, в соответствии с этим нам нужно стараться. Стараться соответствовать этому. А соответствие может быть только в соединении между нами. Только об этом просить, только к этому стремиться, только это представлять, что мы этого хотим. И тогда в соответствии с этим свет будет действовать. Вот в стремлении снизу вверх. Мы как раз находимся в этой статье «Тора и молитва». «Тора и молитва». Тора — это свет, возвращающий к источнику, то, что приходит сверху. И как результат молитвы, потребности хиссарона, который поднимается снизу. Ну, пожалуйста.
180 пункт. Провозгласил Раби Шимон, сказав, «Тогда обратил Хизкияу лицо свое к стене и молился Творцу. Посмотри же, насколько велика сила Торы и насколько она превыше всего. Ибо каждый, занимающийся Торой, не боится ни высших, ни нижних, и не боится дурных болезней в мире, ибо относится он к древу жизни, учась у него каждый день». 181 пункт. «Ибо Тора обучает человека идти путем истины и обучает его совету, как обратиться к лику господина своего, чтобы отменить приговор. Ведь даже если принято решение о нем, что приговор не будет отменен, он сразу же отменяется, минуя его, и не пребывает над человеком в этом мире. Поэтому человек должен заниматься Торой днем и ночью, и не оставлять ее. Как сказано, изучая ее днем и ночью».
В состояниях, которые называются день, в состояниях, которые называются ночь.
Если он оставляет ее или отстраняется от нее, он словно отстраняется от древа жизни. Пояснение сказанного. Начал с молитвы, с отрывка, тогда обратил Хизкияу лицо свое к стене, истолковывая его только Торой. Дело в том, что этот совет пришел к нему только благодаря силе Торы, с помощью которой он достиг полного возвращения, пока не стало ничего разделяющего между ним и стеной, святой Шхиной, и поэтому была принята его молитва. И потому был отменен приговор, постановляющий о смерти его, и заканчивает «поэтому» потому как мы видим, что сила Торы настолько велика, что способна отменить смертный приговор, человек должен заниматься Торой днем и ночью и не оставлять ее.
Шхиной называется соединение между нами, между всеми нами. Если мы к этому приходим, мы становимся компонентами Шхины, и в соответствии с этим действует на нас свет, который называется Зерампином. Да?
182 пункт. Смотри же, вот совет человеку, когда он восходит ночью на ложе свое. Он должен принять на себя высшее царствие, Малхут, всем сердцем, и заранее передать душу свою в залог Творцу. Так он сразу же избавляется от всевозможных дурных болезней и от всяческих злых духов, которые теперь не властны над ним. Пояснение сказанного. «Ибо назвал Творец свет днем». Свет слияния и святости, который мы постигаем от Творца. И это правление дня. А тьму назвал ночью. Силы разделения, отдаляющие нас от света его, это правление ночи. Поэтому мы спим ночью, и это 1/60 часть смерти, являющаяся правлением Ситра-Ахра. И вследствие двух этих правлений мы не можем слиться с ним навеки, поскольку мы прерываем слияние с ним в силу правления ночи, которая все время возвращается к нам, отрывая нас от служения Творцу. Для того, чтобы это исправить, дает Раби Шимон совет. Каждую ночь, прежде чем человек отходит ко сну, он должен принять на себя высшую Малхут всем сердцем. Ибо в час, когда ночь исправлена, так же, как в начале творения, о котором сказано «и был вечер, и было утро, день один», когда ночь и день объединены вместе в единую сущность, став одним днем, вот тогда ночь называется правлением Малхут, и никакая клипа не может примешаться к ней. Поэтому человек тоже должен принять на себя эту высшую Малхут всем сердцем, чтобы не было ничего разделяющего между ним и Малхут. То есть, чтобы принял на себя, над собой, небесное царствие Малхут, будь то на жизнь или на смерть, и ничто в мире не сдвинет и не отдалит его вовсе от высшей Малхут. Как сказано, «И возлюби Творца твоего всем сердцем своим, всей душой своей и всем существом своим». Если принял он это на себя всем сердцем, то уверен сам, что уже больше не может возникнуть ничего разделяющего между ним и Творцом.
Это значит, что он дает ему условия, то есть представляет нам условия, что если мы будем их выполнять, таким образом мы сможем включиться в понятие, которое называется шхиной. Это, то есть между нами, чтобы не было никаких перегородок, и между нами и Творцом. То есть все, что приходит, приходит от Него. Нет никого, кроме Него. Как в хорошем, так и в плохом. Неважно в каких мерах. Все исходит только от одного источника. И то, что мне это представляется хорошим или плохим, это только потому, что я пока что нахожусь в таких вот внутренних состояниях. Есть вопросы по этому? Что? Переведите, пожалуйста.
По тексту, что такое ночь?
Ночью называется власть разделяющих сил, которые разделяют нас от того, чтобы почувствовать, понять и даже вспомнить о том, что есть одна сила, один источник, из которого исходит все. Это значит, что, может быть, мне хорошо. Я чувствую, что все в полном порядке. И вместе с этим вдруг приходит ко мне осознание, что я полностью отсечен от источника жизни, от сути жизни. И тогда это для меня ночь. Но если это я определяю, что это ночь, это тьма, что это плохо, власть разделяющих сил между мной и Творцом называется ночью. Потому что в духовном, под властью этих сил, там нет света, света слияния, света соединения, любви, отдачи. Я не проверяю ощущение ночи как то, что мне хорошо сейчас, моему эго, моему настроению, но я это проверяю в соответствии с иным уровнем, над собой, в соответствии с... в соответствии с верой выше знания, не знаю. Нет... возможность как-то, короче, иначе это назвать. То есть вера выше знания. То есть в соответствии... по отношению к силе соединения, единства, по отношению к одному. Да.
Александр из Бразилии, Валерий из Афулы, Иосиф из Иерусалима спрашивают, что такое заниматься ей днем и ночью?
Заниматься ей днем и ночью, то есть ты прикладываешь усилия в состояниях дня и в состояниях ночи. Что тут непонятно? То есть неважно, в каком состоянии, в каких состояниях я нахожусь, в моих ощущениях и в моем понимании, в понимании это еще сложнее, я должен направлять себя все-таки на объединение. В таком виде, когда один получает от одного. Один, это называется шхина, соединение всех душ, по отношению к одному, а это Творец, Зарампин, и тогда есть связь между мною и Зарампин. Зарампин – это одно из имен Творца, Святой Благословенный, и тогда происходит раскрытие в мере подобия между ними. Да.
Что значит за действие, что я должен передать перед сном душу в залог Творцу?
В соответствии с тем, что мы учили, это же понятно, что прежде чем я полностью отключаюсь, и это... вы иногда чувствуете же это, но обычно не чувствуется. Новички не чувствуют это. Потом приходит опыт и контроль над всякими состояниями. Я был связан с товарищами, и с учебой, и с учителем, и со всей системой, и относился ко всем этим вещам. Так вот, и вдруг постепенно приходит... не знаю, я слабею, мне уже не очень-то хочется во всем этом быть, всей своей душой, так всем своим чувством. Все так остывает, отдаляется от меня. И я это принимаю так спокойно, не страшно. И не чувствую, насколько я полностью выхожу из всего соединения, всех ощущений, а главное, моего направления на то, на что я себя направляю, настраиваю и так далее. Эти вещи зависят от человека, насколько он старается быть все время в направлении цели. Если он держит себя все время в направлении цели и старается по максимуму действий и подготовки быть в этом, то он начинает чувствовать в каждую секунду, где хотят его вытащить из этой связи. И каждый раз он может добавить. И в этом продвигается очень быстро. А если не очень-то обращает внимание, но все это он чувствует, все проверяет не в соответствии с верой выше знания, а в соответствии со знанием. А что такое его знание? Это то, что хорошо ему так вот, ну, комфортно. И если это так, то он проверяет себя. Ну, мне хорошо, хорошо. Ну, что ж, значит, нормально, хорошо. И так постепенно оставляет вот эту вот остроту выяснения и постоянное вот это вот устремление к цели. И не чувствует, что наступает ночь. Начинают действовать силы разделения между ним и другим, между ним и учебой, то учителем. Так все немного размывается, остывает, отдаляется. Но он-то чувствует себя хорошо, какая проблема? Пока не отключается полностью, и тогда уже проблема. Кто знает, как его вернуть снова. И поэтому, прежде чем это происходит, он должен произвести исправление. Исправление у нас написано так, в молитвеннике. Да, порядок молитвы, порядок работы человека. Какие исправления мы должны проделать? Исправление в том, что я провожу, ну, есть особая молитва, которая называется минха, полуденная, потом вечерняя молитва. Вечером. Вечером это называется, когда начинают смешиваться силы, когда он уже не видит точно, что происходит. Вечером называется, что на расстоянии в 4 ома он уже не может увидеть лица товарища. То есть это 4 локтя, ну, то, что называется, вот с запястья до локтя, вот это называется локоть. Ну, мы не говорим о 4 локтях, но имеется в виду 4, понятно, да? 4 стадии, которые есть в каждом кли. Когда я в моем кли от края до края, я уже не контролирую, я уже не могу узнать лица товарища, то есть я теряю связь с товарищем, он уже не находится внутри моего кли. Это называется, что смешиваются день и ночь, свет и тьма, и человек так идет к закату, то есть к ночи. Поэтому есть особое исправление. И хотя я обязан, в общем-то, так пройти вот в этот закат, во тьму, но я должен себя как-то сохранить, чтобы я не оставался во тьме. Потому что, когда мы находимся во тьме, что это значит? На меня действует сила разделения, и я отключился. Не хочу я ничего, никакого духовного. Оставьте меня, я не для этого. Да и вообще, кто вы такие? И чего? Еще другие вещи в мире. Есть всякие там. То, чем раньше восхищался, и плакал, и смеялся, и находился в радости, а сейчас он даже не понимает. Ну что, он так слегка с ума сошел, что ли, находился под влиянием и впечатлением кого-то и чего-то. Ну это ж несерьезно, это все нереалистично. Ну, а ты что смеешься? Это правильно или нет? Ну подожди еще. Ты еще молодой, еще увидишь. И тогда есть исправление. Исправление, которое называется чтение Шма Исраэля, ложась в постель. То есть, прежде чем я умру или я ложусь, да? Ложусь, мы же спим лежа. То, что называется лежа. Что значит лежа? Это когда моя голова и мое тело и мои ноги находятся на одном уровне. Когда голова уже не выше того, что ноги. Все это свет нефиш, да нефиш, да нефиш. Вот есть только вот во всем этом теле, во всем моем сознании, во всех моих ощущениях. А я так активно действую там на работе, в этом мире, но по отношению к духовному я нахожусь. Вот действительно. Но нефиша имеет место. Это для того, чтобы меня поддержать, чтобы все-таки встать с этого состояния. Когда в духовном я сплю, нет у меня никаких шансов встать. Значит, есть такое исправление, которое называется чтение Шма Исраэль на кровати. Когда я провожу это исправление, мне гарантированно я смогу проснуться от сна и снова встать к духовной работе, к объединению и так далее. Но мы это учим в учении 10 сферот. 11, 12 часть, там об этом пишется. Это особое исправление. И тогда ночь становится подготовкой килим. То есть, когда открывают хилим, вот эта тьма, все черное, их берут и готовят их в преддверии дня. Ночью есть зивуг Аба Ваима. Два парцуфа в Ацелуте, огромные. Они готовят исправление, они как бы рожают, возобновляют мою душу, так, чтобы я потом встал и начал работать, и проснулся. Ну, вот это так. Но мы должны знать только одно. То, что касается нас. Как можно больше вкладывать в то время, когда я могу, во время, когда я бодрствую, в группу. И тогда это как в банке, как пенсия. Что ты, когда ты можешь работать, ты туда вкладываешь, а потом ты можешь этим воспользоваться. И это уже не зависит ни от товарищей, ни от чего. Это просто ты вкладываешь, и вот та большая система уже потом тобой займется, позаботится о тебе. Но вопрос хороший, человек волнуется. Нормально? Да, Дуди.
Олег из Ровно спрашивает, если мы строим высшую модель между собой, к кому мы обращаемся во время молитвы?
Во время молитвы вы обращаетесь к той высшей силе, которая находится в скрытии между нами, когда мы хотим, чтобы она раскрылась. Что значит раскрылась? Чтобы она управляла нами. Чтобы мы были именно в этом свойстве, в этой мысли, как он. Есть, но я не чувствую. И я как бы даже против. И не совсем как она. А я хочу быть как она. И это не называется, что я отменяю себя, аннулируюсь. Нет, я остаюсь во всех своих желаниях. Но я хочу также, ну, как бы, я наслаждаюсь тем, что я в соответствии с своей природой, желание получать, и что управляет мною желание отдавать. Это дает мне ощущение наранхай. Действительно, то есть вот что есть такое противоречие между двумя вот этими цветами, формами природы, отдающей и получающей, дает это ощущение жизни, жизненной силы. То есть преимущество света над тьмой. Ну да, Кока, ну...
Когда опускается тьма на человека, что называется сейчас, что он выясняет с помощью веры выше знания?
Нет, он не может выяснить веры выше знания. Нет, это все уменьшается. Он просто готовится к тому, чтобы то, что называется, пойти на закат в преддверии утра. Все, что есть у него, он относит к высшему. И хочет быть слит с ним. И он как будто бы возвращается к тому решему, который находится в высшем. Вот в этом я хочу быть. Пусть я потеряю все. То есть нет у меня небольшого состояния, ни мохин, ни яника, и даже и Бога. Я до нуля, то есть до состояния решимо, я спускаюсь в духовном своем осознании. Но это я хочу, чтобы это было в тебе. Это называется, что я вкладываю свою душу. Где Сидур, молитвенник? Ну, почитайте, что такое чтение Шма Исраэль, находясь лежа в постели. А утром при этом, когда снова просыпаешься, ты говоришь: Творец, душу, которую ты мне дал, чистой, и так далее, и так далее. Да?
Я спрашиваю, в работе, которую мы должны делать, сейчас спускается тьма. Как не быть внутри знания?
Да это не важно. Отдай себя, насколько ты можешь, группе. Вот так, иди за ними. Вот как они идут, и ты за ними. Это то, что я прошу, чтобы у меня такое было. Ну, потому что ума у меня нету, чувства нету, но руки, ноги есть, я буду делать то, что они хотят. Самое лучшее в таких случаях — физическая работа. Ну, дай. Приди сюда, возьми тряпку, швабру и начинай. В армии был? Ну, так ты знаешь, что там делается. Да-да.
Я действительно серьезно спрашиваю.
Я серьезно тоже говорил. Я всегда любил мыть посуду. Да-да. Помыть посуду. Тарелки. Ну, тогда не было у нас одноразовых. Оставался после всех и мыл. Ты моешь, у тебя есть время подумать. Классная работа. Я серьезно говорю. Да-да.
Нет проблем, буду мыть посуду. Я спрашиваю из другого места, как бы, откуда человек, у него все еще есть силы, чтобы отменить себя, без разницы того, что происходит, идти за группой, без относительно того, что происходит.
От страха, что можешь потерять все. И мы все равно должны пройти эти состояния, чтобы видеть, какую игру свыше могут с нами вообще сыграть. Ты сейчас понимаешь и знаешь, что ты не герой, что из тебя могут таким вот чик сделать все, что нужно, все, что хотят, что ты творение, что ты всего-навсего кусочек желания получать и управляют тобой, а ты с трудом вообще реакцию чувствуешь своего желания получать на то, что ему посылается, то, чем его возбуждает. Но если дают тебе способность увидеть, что с тобой происходит, и это-то хорошо. Но уж, конечно же, ты не хозяин себе, и уж не отвечаешь за то, кто ты и что ты. Это учеба. Надо этому изучить, что поделаешь. Да.
У меня нет сопротивления учебе. Гораздо больше того, это не то, что один человек, это общая проблема. Все находятся...
Да, правильно, в группе. То, что вы делаете в группе, вы даже не понимаете, насколько это легче. Насколько каждый включен в другого. Ты знаешь, что это? В одиночку такое проделать, когда все проходит через тебя. Вы делитесь между всеми. Вы даже не знаете, насколько каждый умнеет благодаря другим в чувствах и в разуме, воспринимает других.
Четыре стадии огрубления высшего света. Первое — получение от высшего — это хухма. Второе — отдаление от хухмы — это бина. Третье — Халон и Некив Цар, окно и узкое отверстие — это Заранпин. Четвертое — отдаление от Хохмы и Некив Цар — это Малхут. Четвертый пункт. Причина этого округления света в том, что увидевший очень сильный свет не в состоянии его выдержать, иначе как посредством отдаления или экрана, или с помощью их обоих. В кетере Ацилута светит бесконечность Эйнсов, совершенно без экрана и без всякого удаления.
Вы слышите? Кетер де Ацилут называется бесконечностью. Не думайте, и где мир Адам Кадмон? Он как бы над Ацилутом. Мир Адам Кадмон не представляет собой никакой преграды. Он только отображает цвета на Келим по уровням Авиюта, но не делает никакого ослабления, никакого скрытия.
Поэтому кетер называется Энсов, бесконечность. Хохма получает посредством кетера. Бина получает свет бесконечности только с помощью удаления, так как теперь бесконечность удалена от нее, и она может ее получить. Зарампин не получает свет, кроме как через халон и некевцар, окноилское отверстие. И тут через этот халон проходит сущность света совершенно без всякого экрана, но не очень широким образом, а лишь узким и близким, так как от бины до зарампина нет удаления. Однако нуква де зарампин притягивает к себе через некев и халон, подобно зарампину, но с удалением. Еще раз четвертый пункт словари. Четыре стадии огрубления высшего света. Первое. Получение от высшего, и это хохма. Второе. Отдаление от хохмы, это бина. Третье. Халон и некевцар, это зарампин. Четвертое. Отдаление от хохмы и некевцар, это малхут. Четвертый пункт. Причина огрубления света в том, что увидевший очень сильный свет не в состоянии его выдержать, кроме как посредством отдаления или экрана, или с помощью их обоих. В кетере Ацилута светит Энсов, бесконечность, совершенно без экрана и без всякого удаления. Поэтому кетер называется бесконечность. Хохма получает посредством кетера. Бина получает свет бесконечности только с помощью удаления, так как бесконечность удалена от нее, и она может от нее получить. Зарампин может получить свет только через халон и некевцар. И через этот халон проходит сущность света, совершенная без всякого экрана, но не широко, а лишь очень узким образом, хотя он близок, так как от бины до зарампина нет удаления. Однако нуква де зарампин притягивает к себе через свет через некев и халон, подобно зарампину, но с помощью удаления.
Нам очень важно знать все эти вариации, все эти метаморфозы, который проходит свет при своем огрублении, потому что это раскрывает нам природу света относительно противоположного ему, то есть желание. И тогда в этой взаимной работе, которая производится одно относительно другого, желание полностью находится под властью света, но каким образом свет действует через желание, которое он сотворил для того, чтобы раскрыть себя, в противоположной форме, где желание необходимо для того, чтобы раскрыть себя. Эти четыре стадии мы можем видеть. И в них мы начинаем видеть, как все это действует в нас, потому что нет никакого действия в нашей частной жизни, ни в какой момент, и в общей жизни, во всех мирах, кроме как только для того, чтобы раскрыть свет. И тогда мы из этих четырех стадий, которые мы изучаем, каким образом свет сотворил их, выстроил их так, чтобы раскрыться через них, тогда мы можем видеть в нашей жизни, как Он обустраивает нам все в нашей жизни. Даже когда жизнь такая полностью запутанная, непонятная, все это для того, чтобы раскрыться. Так он вяжет. Четыре этих стадии очень важны. Давайте посмотрим.
Орпаними, первый пункт, относится к словам «причина огрубления света». Первый пункт Орпаними. Этот вьют, как мы уже выяснили, не раскрывается в свете за один раз, так как противоположен свету, а развивается и спускается от тонкой к более грубой, а от нее еще к более грубой, пока не придет к состоянию большого авиюта, который называется четвертой стадией пхинадалит или малхут. И эти четыре стадии называются хохма, бина, зеранпин и малхут. Они должны обязательно находиться в каждом творении. Причина этой обязательности и определения всех четырех стадий уже подробно были рассмотрены выше. Я полагаюсь на это и не привожу здесь вследствие длины, несмотря на то, что это необходимо и важно здесь в каждом слове.
Этого нам пока достаточно. Дальше.
Второй пункт Орпними относится к словам «В кетере Ацилута светит бесконечность». Второй пункт. Каждый мир и каждый парцуф в любом месте должен получать свой свет от Эйнсов, бесконечности. И потому ее присутствие, относящееся к этому миру или парцуфу, называется кетером этого мира или кетером этого парцуфа.
Еще раз. Распространение света бесконечности, исходящий от кетер, называется кетером.
Каждый мир и именуется также Творцом для этого мира.
Больше, чем кетер, мы не можем постичь. Это то, что находится в четырех стадиях нас.
И это то, что написано: в кетере Ацилута светит Эйнсов. То есть там есть присутствие бесконечности, относящееся к миру Ацилут. И поэтому кедр называется Энсов, или Творец, Маациль.
И так везде, во всех десяти сферот, во всех мирах, везде, где бы то ни было, кедр — это Творец, кедр — это бесконечность, Энсов. Но общий кедр для всех парцуфов, для всех явлений — это кедр мира Ацилут. Но в любом состоянии есть у нас Творец, Создатель. И это кетер. Это понятно? Ну, только по делу. Джураев. Быстро.
Во всех состояниях, которые мы проходим, мы постигаем индивидуальный кетер или он собирается?
Ты постигаешь свой кетер. Сверх этого ты не можешь постичь. В любом состоянии у тебя будет новый кетер в соответствии с этим состоянием. И каждое состояние создано именно этим кетером. Ты из твоего состояния снизу вверх постигаешь Творца, то есть кетер.
Свет Хасадим происходит за счет распространения. Какой вид преодоления там существует?
Если я отдаляю себя от первой стадии, сверх этого я ничего не знаю. Я ничего не знаю, кроме этого. Я могу основываться только на предыдущей стадии. Я получал, потому что таким меня сделали. Меня таким сделали. Родился так. Теперь я, по отношению к предыдущему состоянию, прежде всего я хочу, чтобы оно было предыдущим. И по отношению к нему я хочу находиться в изменении. Потому что сейчас это возможно. Сейчас это зависит от меня. Так что я делаю? Я прекращаю получать. Только это. Все основывается на состоянии, которое было. Иначе откуда я буду знать, к чему я иду, чего я хочу, откуда я хочу? Все в соответствии с тем, что есть во мне. Во мне есть первая стадия. Я не хочу быть первой стадией. Вот и все. Из этого создалась вторая стадия. Нет ничего, кроме этого. Мы можем еще внутри... Придем к этому, есть много добавок. Но в конечном счете, ее реакция на первую стадию порождает вторую стадию. Делает из нее вторую стадию. А свет тот же самый свет бесконечности. Только Кли сейчас чувствует... в соответствии с тем, как относится к тому самому свету. Она не хочет чувствовать свет как получающее, и поэтому воспринимает его как свет хасадим. Все зависит от того, кем она себя чувствует, как она реагирует. Можно ли сказать, что бета — это не та же самая первая стадия, это та же самая первая стадия, которая иначе относится к тому, что ее наполняет. И поэтому она называется второй стадией. И свет в ней иной. В соответствии с ее ощущением он иной. Она не получает, разумеется, она получает. Первую стадию ты не можешь стереть. Первая стадия, которая исходит из предшествующего ей кетера, она распространяется и все. Кетер строит ее и все. Она ничего не может сделать. Она получает. А на основе того, что она сейчас получает, сейчас она реагирует. Она говорит: я не хочу получать. Второй стадии не было бы, если перед ней не было бы первой стадии. Как ты можешь сказать: я не хочу получать? Если есть у тебя все это состояние, ты говоришь: я не хочу. Если у тебя не будет этого состояния получения, ты скажешь: я не хочу. Что, у тебя есть тогда возможность, есть у тебя вкус, смысл этого? Поэтому вторая стадия не могла бы существовать, если бы не находилась предшествующая ей первая стадия. Мы говорим только о реакции творения. Да.
А почему бы не строить экран?
Нет тут экранов. В чем ты говоришь? Нет тут экранов. Желание получать как, таким образом, каким был сотворен, из ничего. Сейчас, из того, что свет наполняет его, свет дает желанию получать какое-то ощущение. Ощущение чего-то вне желания получать. А желание получать сейчас чувствует себя, свое желание, и что-то, что пробуждает его, что называется светом. И тогда желание получать начинает реагировать. Вот и все.
Так какая разница между экраном и удалением?
Я не знаю, об этом не говорится. Оставьте себе философию. Я не знаю, есть экран или нет. Я работаю с тем, что написано. Да.
Откуда у нее есть силы оттолкнуть это состояние?
Не хочет. Так свет воздействовал на него, что он сейчас не хочет.
Но ребенок, который родился, не может сказать: я не хочу. Вы же сказали, что вторая стадия обязывает, чтобы первая была внутренней. Это данное состояние. Так что значит: я не хочу? Откуда может быть сила отказаться?
Первая стадия — это желание получать, которое наполнено светом. Свет дает первой стадии наслаждение. Вместе с наслаждением первая стадия начинается с того, что она хочет насладиться. Прежде всего, это не в начале. Тут написано при распространении первой стадии. Газетно. Так написано, да?
Через распространение.
Да, через распространение. Это не нечто определенное. Первая стадия развивается. Она все более чувствует, что она получает, что она сама по себе желание получать, и это желание получать получает. Она начинает чувствовать, что она, это она, а то, что наполняет ее, это нечто иное, что она хочет получить что-то, что находится в ней. И из этого есть у нее отношение к себе и отношение к тому, что ее наполняет. Она начинает чувствовать, что то, что ее наполняет, властвует над ней, является более высшим. Он сотворил меня, и он наполнил меня, и он как бы использует меня. Я вся нахожусь под его властью. Я этого не хочу. Я хочу быть как он. И тогда приходит большее желание, которое сопротивляется желанию, которое было сотворено в первой стадии, и начинает властвовать над этим желанием. Говорит, что я не хочу принимать это состояние, это наслаждение, этот статус, который был в первой стадии. Вторая стадия — это уже желание, которое говорит, я хочу быть хочу быть независимым. Я работаю над отдалением себя от моего Творца. Я не хочу находиться под Ним. Смотри, какое желание, как оно вдруг выросло. Это еще не эгоистически, но уже находится против Творца. Оно говорит, ничего не получать. Я наслаждаюсь чем? Я наслаждаюсь? Я наслаждаюсь тем, что я не завишу от Тебя. Что я работаю над отдалением от Тебя. Это еще до эго. Но смотрите, как оно развивается. Вторая стадия, как бы это сказать, она отталкивает, но... Может быть, ударяет. Ну, просто так вот. Мы прошли здесь несколько предыдущих листов до 32 пункта, где Бальшалам объяснял нам, что все начинается с желания получать нашего простого, с которым мы существуем в этом мире. И стремимся к тому, к чему мы привыкли, к еде, к сексу, к семейным отношениям, к деньгам, знаниям, славе. Так мы действуем в этих желаниях. Затем пробуждается в нас точка в сердце, начинает раскрываться, начинает тянуть нас вперед. С ее помощью мы начинаем приобретать еще большее желание получать, желание достичь духовного, как бы совершенства, вечности. Хотим властвовать этой жизнью, над этой жизнью, хотим подняться над этой жизнью. То есть, собственно говоря, это власть, да? Я хочу властвовать над моей жизнью. Я хочу знать, что со мной происходит. Мне недостаточно знать, что происходит сегодня на завтра с этими маленькими детьми в этом мире. Я хочу увидеть, посмотреть на них сверху, властвовать над собой. Не хочу заниматься только этой жизнью в течение 70 лет моей жизни. Это не дает мне власти. Я должен знать от края до края, что находится за жизнью. И в глубине, знать и властвовать над всем, надо всем. То есть желание насладиться становится больше. И это приводит нас к науке Каббала. Есть люди, которым, если ты скажешь, что у тебя есть возможность осознать высшую силу. Что за высшая сила? Ну, неважно, верит он или не верит. Осознать означает осознавать. Давай, я раскрою тебе, помогу тебе. Нет, у меня нет необходимости. Для чего? Ты будешь знать, что находится за жизнью, что находится после смерти. Ты будешь знать, как все работает, как все устроено. Для чего мне? То есть каждый в своем желании получать. Насколько оно раскрывается, так в этом он и действует. Короче говоря, раскрывается большее желание получать, мы стремимся к раскрытию высшей силы, и мы не, нам нужна не просто высшая сила, нам нужно раскрытие высшей силы, потому что я хочу, что? Властвовать над ней. Я буду властвовать. Кто так сказал? Фараон. То есть я уже расту больше, я уже становлюсь как фараон. В чем-то. Царь мира. Нашего мира. И так человек растет. И начинает в этой работе приближаться, ну, к группе, разумеется, включается в различные действия, пока не приобретает это большое желание получать, которое называется... называется «гав-гав», от слова «гав» — «получаю», «гав». Этот мир, получаю этот мир и получаю следующий мир, будущий мир. Оно в будущем еще больше возрастет, но пока что оно уже понимает, что хочет. Хочет и это, и это, и это, и это. То есть, уже есть желание к духовному, есть огромное желание к духовному. Хотя это желание получать... Оно еще ради получения, ради власти. Все-таки это называется рабыней святости. Потому что человек находится в группе, находится в учебе. И тогда, если он правильно обрабатывает это желание, то это рабыня святости начинает обслуживать свою госпожу и становится получением ради отдачи. Так мы продвигались и продвинулись к третьему состоянию. Когда уже приобретено большое желание, хочет властвовать над всем, и теперь время его исправить.
Ясно? То есть, в нем появляется новое желание, как мы учили в учении 10 сферот во второй части, из первой стадии во вторую, как происходит желание с помощью света в нем. За счет света меняется из желания получать в желание отдавать. И здесь то же самое, только мы называем это изменение за счет окружающего света. Что такое ор-макив, окружающий свет и внутренний свет? Так называется, относительно ощущения кли. Нет внутреннего и внешнего, есть свет и все. Мы так только их отличаем, различаем. А свет действует, действует внутри кли. И так кли начинает ощущать, как из первой стадии во вторую стадию, из четырех стадий прямого света, кли проходит изменения. Вдруг не хочет получать. И здесь то же самое. В подобии тому, кли происходит изменение, и говорит, оно уже полное желание получается, абсолютное, после четвертой стадии, всего нисхождения вниз, сверху вниз, но кли говорит, я хочу быть дающим над желанием получать. С желанием получать я уже ничего не могу поделать, но я хочу быть дающим над своим желанием получать. Кстати, это подобно стадии бет, второй стадии из четырех. Она не может стереть первую стадию в себе, но над ней она строит себя как вторую стадию. Понятно? То же самое и мы. Все предыдущие ступени, все, что есть, все в нас остается. Мы приходим к новой форме. И она в преддверии отдачи. И человек должен стараться отыскать в себе эти изменения и пожелать их, и тогда усиливать их за счет объединения с товарищами и новых связей с помощью учебы, с помощью действий, привлекая свет, возвращающий к источнику. Так это работает.
мое участие в самоотмене, что может его усилить?
Вначале это отмена, самоотмена, растет желание получать, и ты его отменяешь для того, чтобы находиться в отдаче, чтобы отождествить себя с ним. Но это отождествление происходит над желанием получать, над большим эго. Это активное отождествление. И самоотмена тоже активная, когда вся плоть, которая нарастает на убаре, на плоти, она, плоди, она как бы против него, он строит сам себе антиобраз. Подобно в нашем мире. Это образ как бы положительный, плотский, а ты строишь ему антиобраз.
Сейчас, давайте вернемся к начальному состоянию. Как сейчас, когда я сижу на уроке или в течение дня, когда здесь столько товарищей, которые столько много вложили, столько, настолько преданы, что я даже себе не представляю, что надо было сделать, чтобы сюда приехать, настолько не слиты с нами. Как я приду к ощущению такой необходимости? Как я куплю это желание?
Это называется вера выше знания. Именно это. Когда я хочу, чтобы свойство отдачи правило мной над всеми моими чувствами и разумом. Я уже признаю, что не я сам себе хозяин, а когда ко мне что-то приходит, оно и правит, и каждое мгновение моей жизни. А я хочу сейчас, когда я выбираю, что значит вообще свободный выбор? Я выбираю, чтобы свойство отдачи управляло. И все время я хочу, чтобы оно управляло над моими желаниями получать, которые проявляются все больше и больше, над отторжением, над равнодушием. У нас есть еще 2 недели, и мы должны с большой интенсивностью начать готовиться. Мы, по сути, уже начали.